9:08, понедельник, утренний разворот, 16 марта, Юрий Бобров, Владимир Соколов. Это сегодняшняя разворотная пара, Артем Жаворонков с обзором прессы блогов спорта. Володя, здравствуй.
Здравствуй.
Ну и вам здравствуйте. Да.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом.
Он сегодня именинник, друзья.
Не именинник, а у него день рождения сегодня. День рождения.
Когда-то
с чем мы его все и поздравляем, собственно.
Каравай.
Тортик я уже видел.
Ну и все, конечно, знают, что раз сегодня день рождения у Сережи Слободина, то сегодня день рождения у Романа Попова, бывшего главреда «Эхо Перми», который вчера вот буквально в 00:01 вывесил пост с обнимающей его супругой Олей Антипиной и сказал: «Друзья, я начинаю принимать поздравления. Я уверен, это будет сегодня одна из самых популярных пермских, это если к благосфере уходить, одна из самых
обсудим рождение Романа Попова. Я его поздравил с утра.
Итак. Сегодня, друзья, предлагаю тем, кто... Мы с Володей, как известно, мы не смотрим телевизор. И мы пропустили по этой причине, как минимум по этой. Артем, ты смотришь телевизор?
Периодически.
Ну, да, тебя обязаны.
Ну, я такой простой потребитель. Я смотрю телеканал ТНТ.
Да. О, боже.
Да, National Geographic, Discovery Channel.
Да. Но, тем не менее, есть люди, я надеюсь, они есть среди нашей аудитории, кто смотрел «Россия-1» и смотрел фильм «Крым. Путь домой» с признанием президента о том, что были переброшены элитные части для защиты населения, о том, что ядерные силы были готовы. Мы попросим вас рассказать...
Юра, были готовы приготовиться.
Ты ж не смотрел, что ты
стреляешь? Нет, сегодня наши федеральные коллеги говорили в Москве, вот в новостях информационных Сева Бойко говорил о том, что там речь шла о возможном приведении в состояние повышенной боевой готовности.
В общем,
объясняю,
смотрите,
как
друзья,
это делается. Телефон на ночь не выключается, боевой чемоданчик стоит у кровати, укомплектованный консервами и чистыми носками. Это примерно вот эта стадия готовности.
В общем,
была. Вспомнили
ли вы уроки ОБЖ и, значит, занятия на военных кафедрах, там, что делать в случае ответного ядерного удара, что, собственно, возмутило вас, или наоборот, вы как-то получили ответы на те вопросы, которые у вас висели. 18 числа годовщина Крым-на, его такого уже официального там всякого принятия. Ну, в общем, это будет в большой части разворота. Кроме этого, безусловно...
Давай-ка объясним, почему мы взяли это в разворот после долгих споров.
Потому что мы не смотрели с Володей этот фильм, если мы сейчас...
Нет, не поэтому. Потому что Пермь у нас стратегически важный город.
Да, если мы сейчас отпустим эту тему, то мы с Володей даже не будем... Например, нас не посетит мысль о том, что Пермь — это одна из точек ответного ядерного удара, да?
Вот, да.
Бомбоубежища, схемы там эвакуации, там все. Оно же где-то есть. Оно, знаешь, на таких третьих, а вторых форматах
висит в школьных кабинетах ОБЖ,
школьных,
вероятно.
Вузовских, да. Вот всех этих наших. В общем, это в большой части разворота. Но смотрите, удмуртские товары наступают, бурановскими бабушками был проложен путь. Если обратиться к друзьям нашим фотографирующим, Максим Кинерлинг, замечательный фотообзор о том, как вчера целый день виваты, магазины виваты собирали публику, ее наэлектризовывали, а вечером публика пришла к центральному гипервивату. Центральный гипервиват — это на шоссе космонавтов. Там было столько народу! Они пришли на открытый концерт бурановских бабушек. Столько было народу! А там же рядом дом быта «Бирюса». Мне показалось, что такого количества людей перед домом быта «Бирюса» могло случиться только в эпоху развитого социализма.
Когда там водку продавали.
Там, мне кажется, там должны были продавать холодильники «Минск». Там этот дом быта специализировался по холодильникам. Мне кажется, только за холодильниками могла такая...
Ну, наверное, процентов на 70.
Там невероятное
количество
толпа. Мы, наверное, созвонимся с Максимом, попросим у него разрешения. Может быть, часть фотографий вы висим на нашем сайте, это невероятно. Ну и в первой самой ближней части Мы предлагаем обсудить.
Мы предлагаем обсудить ту тему, которая задела меня в пятницу. Это наш замечательный омбудсмен всех детей России Павел Астахов. Его история с бэби-боксами. Почему он против них? Он тут объяснял, я писал на этот счет свою точку зрения. Но, в общем-то, мы решили взять эту тему в разворот сегодня, обсудить ваше отношение к его инициативе, ваше отношение к инициативе «Колыбели жизни». Вот как-то так.
Да, там еще к Владимиру Соловьеву, наши пермские блогеры, я сейчас не найду в френд-ленте, но обращаю, типа, вот Соловьев молодец, высказался там, дескать, в Японии, там, в Швейцарии, там, в разных странах. Как называются в разных странах эти штуки?
Владимир Соловьев — это я, да, сейчас?
Нет, это который, Соловей, который центральных телеканалов. Он сказал, окно жизни, там, окно надежды, там, что-то как-то вот там...
Ты не слышал точку зрения Владимира, да? Вот кайся сейчас, потому что Владимир Соколов, не Соловьев, а Соколов, редактор сайта «Эхо Перми» в своей точке зрения накануне, в пятницу, и сегодня утром звучал и обозначал именно те самые названия бэби-боксов в разных странах.
Я должен признаться, что хэштег «Rush Today» Владимир Соловьев, видимо, просто спер Соколова.
Открыта моя точка зрения.
Он спер тебя.
Да, в Японии это колыбель аиста, в Китае — островок детского спасения, в Италии — колыбель жизни, писал я в своей точке зрения, примерно так, да.
Слушай, ну может быть, я вот так опростоволосился, поэтому я сейчас покраснею, и пока парни будут грызть, мы дадим Сереже Слободину, нашему имениннику, на команду. Сережа, отбивку на прессу, блоги, спорт. Артем Жаров, подступай.
О спорте в начале 1-1 сыграла.
Почему на общественно-политической радиостанции ты о спорте в начале?
Ну потому что спорт ему ближе. Там коротко.
Вот когда вместо выпуска новостей центрального телеканала там начнется «Лебединое озеро», мы все поймем. Но почему ты начинаешь о спорте, я не понимаю.
Потому что там коротко, одной строкой, а потом можно спокойно разойтись, разъехаться, размазаться по сегодняшним газетам. 1-1 нам Каруфа. Наши отыгрывались, но одно очко заработали.
Знаешь, почему?
Сегодня.
Не было бурановских бабушек, потому что.
Конечно, не было. Они играли в Саранске вообще.
А, все, понятно. Да. А бабушки здесь были.
Да, человеку рассказать, что
Уфимское,
там произошло.
Пермско-уфимское дерби. Ну, в общем, мы обе команды находятся внизу турнирной таблицы. Тем не менее, разошлись миром.
Так, подожди.
Так вот, сегодня.
Дерби — это когда играют спортивные команды одного города.
Да? Ну, тогда это не дерби.
Но вот в Москве может быть,
знаешь, почему
дерби?
Можно сказать о том, что это дерби? Потому что вторым запасным стадионом для Уфы является стадион «Звезда». И несколько домашних поединков Уфа проводила на «Звезде».
Все,
поэтому
подтянул,
мы родные
подтянул
друг
теорию
другу.
Нормально. Все.
Так вот, «Молот Прикамье» первый матч в четвертьфинале проиграл, второй выиграл, счет в серии до 4 побед против «Тороса» 1-1. Болеем. Третий момент спортивный. Наш чусовлянин, наш фристайлист занял третье место на крупном международном соревновании, и это большой успех.
Александр Смышляев его зовут, он взял бронзу. Межев, да, называется?
В Межеве.
Межеве.
Ну, французский
Межева.
Город, я не знаю, как правильно там, Межева, Межева. Ну,
мои
в общем...
дочки бы сказали как-нибудь, они у меня учат французский, а я не знаю, как Межеве.
Межве. Парма продула. Команде «Россия» выиграла первый поединок 63-60. Ну, а вот сейчас 60 с чем-то, 55. В общем, достаточно существенное, двузначное поражение. Ну, там ребята тоже нехилые подобрались. Вот, кстати, по поводу футбола. Гаджи Гаджиев, Гаджи Муслимович сегодня придет на запись программы «Биография» к нам сюда, в студию. Дай-то бог, да, в ближайшее воскресенье. На волнах 91.2 FM. Все, к прессе. Значит, по «Коммерсанту». Пишет «Коммерсант» о том, что откладывается, и это уже в рамках даже новостей у нас, я думаю, появится скоро на сайте, откладывается введение новой маршрутной сети минимум до июня, введение электронной оплаты проезда минимум до июля. Соответствующее письмо господин Самойлов написал господину Сапко, а «Коммерсант» заглавил этот материал «Повезет в другой раз».
А связано это с чем?
Это связано...
Собирались с 1 апреля.
Да. 1 апреля. Дело в том, что Управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку и будет проводить проверку конкурсных процедур как минимум до конца марта, а без этого разыгрывать оставшиеся маршруты невозможно.
Дело не в этом.
Цифра замечательная.
Дело в том, что УФАС не могло не проводить проверку. Перевозчики не могли не жаловаться. Они об этом там с декабря говорили, ребята.
Но при этом перевозчики, которые уже проучаствовались в конкурсах и которые победили, недоумевают, какого черта. Там ведь есть и те, и другие, и кричат сейчас, и те, и другие. Если до этого кричали только те, кого мы можем назвать обиженными, то сейчас кричат все. Обиженными оказались все. Внимание, из 69 автобусных маршрутов, которые должны были поехать с 1 апреля, разыграно только 19. Само собой, вводить с 1 апреля, то есть через две недели, новую маршрутную сеть не имеет смысла.
Это уже не отменится, будет доразыграно.
Они будут доразыгрывать оставшиеся.
Замороженный полувариант.
Что-то ты не даешь мне даже дочитать прямо вот со своими этими. Давай по экономике пробежимся. Алексей Чибисов сосредоточил в своих руках влияние на весь экономический блок правительства. Об этом тоже пишет «Коммерсант». Для меня это на уровне фактически сенсации. Минимущество перешло к премьеру Геннадию Тушнолобову. Алексей Чибисов усилил свое влияние в правительстве в части экономики. Ему переподчинили Министерство экономического развития и Агентство по внешнеэкономической деятельности.
А что это для нас значит так в двух словах?
Для нас это значит очередной...
Местные вояки, да, вот кто
да.
Кто
ну, нет, вот оба это. Фактически местные. Что Чибисов, что Тушнолобов, так или иначе, в Перми уже не первый год, и они наши. Они
да,
не,
но мы вспоминаем, что у нас министр строительства ушел в замминистра финансов, вот, и тут начали говорить всякие злые языки, что чуть ли не буквально теперь это он будет министерство нарулить вместо Ольги Антипиной Черкуновской.
В данном случае я грущу только по поводу Леонида Морозова, нашего министра экономического развития, который был сначала так высоко на уровне вице-премьера, курировать должен был экономический блок, а тут бац, и фух.
Каждый раз, когда
его
переключили.
Я для себя никакой разницы не вижу, поэтому мне, наверное, лучше, чем вам живется. Давайте дальше, что там еще интересно.
Бизнес-класс, как всегда, по понедельникам свой свежий номер на развороте в середине 12-13 полоса, давно забытая вроде бы всеми тема, однако ж вот поднято здесь. Пермский рынок такси замер в ожидании, пишет бизнес-класс. Одни ждут ужесточения законодательства, другие общего повышения цен, третьи ищут, кому бы перебежать. Как-то очень по-футбольному. Футбольные игры, именно так озаглавлен этот материал, о том, как пинаются таксисты или пинают таксистов из одной конторы в другую.
Замер — это значит что? Сейчас стало меньше такси, не принимаются
заявки? Никаких резких движений в отрасли не происходит.
Я слышал, что у нас 70% рынка нелегального.
Так вот, в том-то и дело. Даже легальные организации значительную часть заказов, пишет бизнес-класс, проводят по различным серым схемам. Даже у них не выдают чеки, говорят сами таксисты. А вот в Перми с определенной периодичностью меняется лидер на рынке. Какое-то время назад большинство сотрудничало с такси «Везет», затем с такси «Перемен». Теперь перебило это предложение третье. Такси-водители перебежали к кому-то третьему. Сейчас на рынке ощущается затишье. Не удивлюсь, если в ближайшее время подобная миграция снова произойдет. Это цитата из одного из, ну, слушай, от одного из экспертов.
Вникал я в это дело. Что значит «Везет»? «Везет» — это просто программа. Это просто оператор.
Нет, такси
и
везет.
У них там куча контор, которые просто координируют их просто.
По большому счету, да. Такси везет изначально вышло на наш рынок как брендовое такси, именно такси везет. Прородина их
Уфа.
Да, и они находятся в нескольких регионах. И они потом подклонировали, у них несколько под такси появилось с различными названиями, для того, чтобы создать вроде бы как бы эффект присутствия на рынке нескольких компаний, однако же управляемых из единым центром. Но это каким-то образом...
Я предлагаю, чтобы рынок не замер на эхе, дать коммерции ее минуту. Реклама на эхе. Вернемся в обзор прессы.
Значит, продолжаем читать «Бизнес-класс», да? Маршруткин труд. В продолжение темы такси о маршрутках в мэрии, помимо всего прочего, помимо отложения всяческих конкурсных процедур, решили не избавляться от маршруток, ну, абсолютно здраво полагая, что это вызовет неудовольствие в первую очередь тех, кто этими маршрутками пользуется, а не перевозчиков. Те-то нелегально бы тихонечко и смылись, и все равно бы работали, грубо говоря. Обращаю внимание на 10-ю полосу бизнес-класса в рубрике «Паблики мнения», интервью с Тимуром Мардером, управляющим директором «Актив Медиа». С недавних пор именно мы входим.
Начальник.
Начальник.
Начальника интервью.
Начальник. Тимур Мардер, управляющий директор «Актив Медиа», рассказал бизнес-классу, как строить медиахолдинг не от балды, почему сменилось руководство радиостанции «Эхо Москвы» в Перми, и признался, что ничего не знает о политических интересах Дмитрия Скриванова.
Не от балды и... Про смену руководства между этим запятая стоит или нет?
Да, конечно.
А, стоит запятая, да.
А ты так уже по диагонали прошелся, да?
А? Ты прочитал, что
по диагонали уже прошел это интервью?
Нет еще. Зато я прошелся по другому любопытному материалу. Он заинтересовал меня куда больше. Это рейтинг депутатов-долгожителей. Топ-5 пермских депутатов.
Его начальник про его радиостанцию рассказывает, но его больше.
А что я здесь не знаю? Скажите, пожалуйста. Да, что я здесь не знаю в части моей радиостанции? Топ-5 пермских депутатов-долгожителей. На первом месте Андрей Климов, 25 лет законотворческой деятельности. На втором месте Геннадий Тушнолобов, нынешний председатель правительства, 19 лет. Игорь Сапко в законодателях 19 лет.
Это долго.
Это очень долго. А депутат, который вообще никак не фигурирует, ну, последние, я не знаю, года полтора в информационных повестках, по крайней мере, у нас, я его не помню, будучи редактором информационных программ, Виктор Чичилов. Депутат законодательного собрания.
Что
18 лет он сидит в законодательном собрании. 18 лет! И чего?
И чего ты хотел?
А Василий Кузнецов 15 лет сидит в городской думе. Кстати, вот насчет Василия Кузнецова могу сказать, что тут его плод его труда я своими руками трогал. Я на нем подтягивался, отжимался. Это один из авторов проектов вот этих вот самых в микрорайонах размещения площадок универсальных спортивных, на которых можно играть и в большой теннис, и в маленький теннис, на которых ставятся тренажеры, которые закрываются по периметру. Они универсальны, с возможностью проведения там, допустим, микрорайонных соревнований и привлечением зрителей. Есть таких два в Закамске. Очень классная штука, абсолютно открытая.
Ну, это, слушай, вообще... это невероятный результат за 18 лет.
Это круто, но
мы не знаем, как он поучаствовал в законотворческой деятельности.
Вот в том-то и беда, что мы ничего не понимаем.
Долгожительство в политике — это у нас в традиции. Вот, во-первых, и во-вторых... Часть фамилий я просто не слышал. Они не на слуху. Может быть, это просто одно из условий для долгого сидения.
Об этом речь нет. Ну, как, неужели ты не знаешь Андрея Климова?
К счастью или к сожалению, но не знаю.
Понятно. И зачем мы тут собрались? Это вопрос, который написан над фотографией нашего частого эксперта Надежды Агишевой. Общественный совет при Министерстве культуры может быть ликвидирован, над ним нависла угроза самороспуска. Это, я думаю, что будет частью нашей информационной повестки. Уже в ближайшее время свяжемся мы и с представителями. И самое главное, Пермская трибуна сегодня.
Вот свежая, только
да,
что.
Да, только что. Пахнет типографской краской. Обратил бы внимание на материал Ирины Калущинской «Шкала равноправия женщины, бабы, тетки».
Подожди, как ты представляешь трибуну?
Что, как я представляю?
Обложка.
Обложка?
Конечно.
Да, знаменитая картина. Там, по-моему, что там, Элвисы были, да, а тут Гиркины.
Короче, это та самая картина, где в разных полутонах были Элвис и Пресли, потом много-много лет Путины там были. Путины вот у нас в России заменяли эту картину.
А
делали.
Теперь «Стрелков концентрированный» написано. Да. 10 заповедей. От того, что из меня сделали поп-фигуру, мне не по себе. О визите экс-главы Минобороны Донецкой Народной Республики.
Ой,
в
давай
Пермский
так,
край.
Стрелков, Гиркин, господи, уж сейчас начнешь перечислять регалии.
Ну и один год с Крымом аналитика от свое мнение высказывали как раз упомянутый уже Андрей Климов, сенатор от Прикамья, глава Нытвинского муниципального района. Вот мне нравится этот человек, глава Нытвинского муниципального района. Нам здесь в районах множество проблем хватает, поэтому проблему Крыма в голове даже не держу. Он все у Сахи, он все у, собственно, своих проблем.
У него там пруд, дамба, Нытвинский машзавод и все остальное.
Конечно.
То ли смоет, то ли не смоет.
Ну, смыть не смоет.
Беда-то в том, что 85% наших соотечественников именно вот этого и придерживаются. И когда... начинаются выборы, вот тогда они дружно встрепенутся, сходят, проголосуют, так, вернутся и опять к Сахе.
Соотечественники чего придерживаются?
Сахи.
Да, ну.
Сахи. Да,
Сахи.
Да.
И еще один материал, обратите внимание, в трибуне сегодня интервью с Менделем Футхликом, одним из известнейших пермских архитекторов. И вы, наверное, не знаете, но ходите по улицам и на его здание часто смотрите. вот привилегии, например, на углу
Привилегии все знают, да, то, ну, что вот, на Менделеев-Утлика. Там вот советские бы здания.
Хотя он, кстати, в свое время чуть ли не открестился от авторства этого здания, потому что там конфликт был архитектора и застройщика, который поменял его существенный проект.
Поменял проект, да.
Ну и про путешествие из космоса в космос, в Уральскую тайгу, про приземление Алексея Леонова. Скоро годовщина этого замечательного события. 18 марта 1965 года они приземлились здесь, оттуда шоссе.
Не обозрели мы блоги, блоги не обозрели, уходим на новости.
У вас будет время.
9 часов 34 минуты. Мы избавились от Артема Жаворонкова. Мы сказали ему спасибо, Артем. Спасибо.
Мы остались тут вдвоем.
Вдвоем. У нас почему-то. Ты почему сегодня одел футболку с логотипом Эхо?
Она просто лежала сверху и была кристально чистая. Мне так понравилась. Хрустящая футболка с логотипом Эхо. Так же, как и у тебя, вероятно.
Абсолютно. Я открыл ящик, она была сверху.
Юрий Бобров и Владимир Соколов в футболках с логотипами Эхо. Сергей Слободин в футболке с логотипом Вместе. Радио.
Вместе радио — это родийный фестиваль такой. Мы все о нем знаем, конечно, потому что мы слушаем Эхо. И мы возвращаемся к той теме, которая не может оставить нас равнодушными. Тема бэби-боксов и покушений на бэби-боксы, на проект, который так или иначе родился, появился и начался из Перми.
Под названием «Колыбель надежды».
«Колыбель надежды» — фонд, а вот само явление называется «Бэби-бокс».
«Бэби-бокс», да, ящик для ребенка. Я писал с своей точки зрения. Юра наконец-таки выяснил, кто ее написал.
Не Соловьев.
Это не Соловьев.
Ты знаешь, я надеялся, что это Соловьев. Я думал, ну если этот толстячок федеральный сейчас скажет такие слова, которые ты сказал про Павла Астахова, ну, это реально было бы круто, потому что он там ближе к колокольням, ко всем этим.
Ну да, естественно, его больше народу услышит. Но, увы, вынужден тебя разочаровать, это сказал...
Это был ты.
Да, это был я.
Мы сейчас усилим твои слова, попробуем их усилить.
Давай усилим.
Дать им весу.
Да. Итак, бэби-боксы. Бэби-боксы, как я писал уже, еще Папа Римский чуть ли не в 12 веке решил их ставить для того, чтобы... Матери не убивали своих детей, а могли их там оставить анонимно. Практика, это распространено во многих странах. Угу. Вот. Проблема существует. Проблема вечная.
То есть тогда все это было там при монастырях.
При монастырях, там, при приютах это было. Да, то есть вот такие вот ящики. И тут Павел Астахов пожаловался в Генпрокуратуру с просьбой разобраться по поводу пермской инициативы.
Вот я бы, вот, прежде чем мы сейчас Астахову перерисуем усики, ну вот не усы,
давай,
а усики.
Мы не будем давать своих оценок.
И разные прочее. Я бы хотел к той известной аргумента, которая публично доступна, максимально как-то подробно и корректно осветить аргументацию Павла Астахова, уполномоченного по правам детей. Вот почему он так подумал, Володь?
Ну,
что ему там, куда его ужалило?
У нас не получится. Вот куда его ужалило, и когда это произошло, в детстве или недавно, я не знаю, честно говоря. Вот, я не могу сказать, но аргументы его есть. Аргументы не то чтобы они точные, исчерпывающие, но он, во-первых, он говорит, что это противоречит ряду российских законов. И мне было бы понятно, если бы он тут еще
ссылки,
и написал, какие
дал,
да, российские законы здесь нарушены. Но и моральные принципы тоже, опять же, не раскрыта мысль. Моральные принципы, ну, вероятно, Павла Астахова самого. Вероятно, у него такие есть моральные принципы. И тут он вспоминает конвенцию о правах ребенка, где он говорит, что ребенок имеет право знать своих родителей. В конвенции ООН есть другая формулировка: ребенок имеет право на самоидентификацию. Вот как-то так. То есть вот он считает, что бэби-боксы мешают ребенку узнать своих родителей.
И... Ну, то есть они как бы делают невозможным, да, условно,
ну, да, вероятно, да, брошенный у крыльца больницы ребенок имеет больше шансов.
В общем, давайте, смотрите, давайте как бы сейчас
давай мы
быстренько разберем просто хронологию. То есть мы имеем от 12-13 марта, ну, кто когда эти новости пустил, да, то есть они из Москвы полетели, ТАСС оттелеграфировал, там цитата очень короткая, обратились в Генпрокуратуру, мы, Павел Астахов и аппарат уполномоченного по правам детей, с просьбой разобраться с проектом Baby Box, да, ждем, значит, сейчас реакции. Почему? Потому что ящик для ребенка, он его не назвал ни окном жизни, никак еще. Ну, куда еще?
Ящик для ребенка.
Нет, а как иначе они называются?
Ну, они по-разному называются. У нас это называется бэби-бокс. Просто так. К сожалению, я закрыл тут свою точку зрения, где я писал это все. Сейчас я ее открываю. Это называется окно жизни в Германии. Да. Это называется колыбель аиста в Японии.
Аиста.
Да, в Китае это называется островок детского спасения.
Островок.
В Италии колыбель жизни. У нас просто бэби-бокс. Буквально примерно так и переводится.
Ага. Ящик для ребенка, да. Это противоречит не только ряду российских законов, но и моральным принципам. К тому же в Конвенции о правах ребенка говорится, что ребенок имеет право знать своих родителей. Это вот единственная цитата, это все, чему дослушался. Что этому предшествовало? Этому предшествовало обращение фонда «Колыбель надежды», возглавляемой Еленой Котовой, в московскую мэрию, то есть из Перми, в соседние города Пермского края, в соседние регионы, субъекты. Понятно, что эта инициатива развивается, набирает обороты. Каждый раз, насколько я понимаю, у Лены Котовой происходит встреча с местным следственным комитетом, с местными медицинскими начальниками, прежде всего роддомами, да, с местными духовными какими-то лидерами. И причем я вот недавно, да, был форум мусульманский на Пермской ярмарке, «Ислам приками», я сейчас не помню название, «Исламский мир», по-моему. Лена Котова и там была. Она всегда встречается. Я точно знаю, что она знакома там со всеми членами межконфессионального этого нашего комитета, где там всякие религии тоже представлены. Она старается это сделать над политическим, над религиозным, над культурным, потому что это жизнь. Да, каждый
можешь
может
сказать,
свою морать сюда.
Просто идет утряска по всем-всем статьям. Да, идет там утряска. Вот религиозники согласны, эти вроде бы согласны, врачи содействуют, все нормально. Давай мы запустим все-таки голосовалочку.
Ты хочешь снять точку зрения слушателей, да, такую общую.
Да,
общую.
200...
Сейчас,
простенький вопрос.
Я сейчас вот так сделаю. Бэби-боксы.
Бэби-боксы нужны. Бэби-боксы — это спасение жизни.
Все очень просто.
Все очень просто, да, нужны. 207-05-15. Нет, вы согласны с Павлом Астаховым, или, может быть, у вас есть какие-то свои внутренние аргументы в пользу того, что они не нужны, они вредны. 207-05-25. Да, бэби-боксы нужны. 207-05-15. Нет, бэби-боксы зло. 207-05-25.
Я, друзья, единственное, прошу сейчас не лениться, просто мы знаем, мы понимаем пропускную способность наших телефонных голосовалок, мы-то ее знаем, и мы честно озвучим проценты, а Лене Котовой мы скажем, динамику голосования. Мы просто ей напишем, скажем, это ей будет либо ударом, либо помощью, моральной помощью. Ваше голосование сейчас важно для нее. Смотрите, что я делаю. Я делаю вот так вот. Все, поехали. 207-05-15, да, нужны бэби-боксы. 207-05-25, нет, бэби-боксы не нужны. Телефон прямого эфира все знают.
Давай
напомним. Все знают, уже начинают звонить.
2-066-066.
Вот вы сейчас в эфире, как вас зовут?
Да, говорите.
Здравствуйте, это Федор.
Да, здравствуйте, Федор.
Знаете, я, в общем-то, за эти бэби-боксы, но, знаете, с какой оговорочкой? Чтобы все-таки, допустим, человек, который ребенка туда, значит, укладывает, все-таки конфиксировался.
Спасибо. Ну, это невозможно. Это одно из условий. Это анонимное оставление.
Да, теряется смысл, понимаете?
Это с Папы смысл Римского теряется. Началось. Вот с того Папы Римского, с того. Вот оттуда все идет.
Да, я напомню, есть процедура.
В роддоме
мама,
родить?
Да, мама оставить. Может в роддоме оставить ребенка. Да, это то же самое получится.
А вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Светлана.
Светлана, вот мне вот вас хотелось бы услышать больше, чем Федора, потому что вы женщина. Извините за такой гендерный подход. Я слушаю вас.
Женщина вынашивает ребенка 9 месяцев. И за это время мало какие могут быть изменения. Обещал жениться, но не женился. Был муж, но он помер, погиб, я не знаю.
Добился груши и дальше. И поэтому,
какая угодно жизненная ситуация. И если раньше вопрос этот женщина, девушка не решила, то... Когда ребенок уже родился, я считаю, что жизнь надо сохранять. Оставить эти бэби-боксы.
За бэби-боксы. Скажите, у вас есть дети?
Следующий звонок. Угу. Конечно, 2-0-66-0-66. У нас 3 минуты остается. Идет параллельно голосование. 207-05-15. Да, бэби-боксом. 207-05-25. Бэби-боксом нет. Я прошу голосовать просто очень активно, чтобы мы количественные параметры тоже могли Елене Котовой в первую очередь передать. Ей, наверное, сейчас это важно. Вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Да, Игорь.
В фильме «Андрей Рублев» там вырезан кадр был с ЦК КПСС, где вот женщина там связывается с монголом. Так вот, есть кадр, где она рожает ребенка от монгола и топит его в проруби.
Ужас какой. Кадр вырезанный, мы его никто не видели, но вы его видели.
Нет, полная версия же есть, она в «Фьюзе кинематографистов». Да-да-да. Я видел этот кадр. Вот, не в этом суть. Просто большинство, вот я такое слышал, что большинство женщин отказываются от детей, зачатых от, ну, межнациональных браков. А насчет того, что бэби-боксы необходимы...
От изнасилований вы хотели сказать, Игорь? От изнасилований, может быть? Да,
нет, Игорь, не об этом.
От нежелательных каких-то?
От изнасилований, от сожительства с инородцами. Никто не хочет...
Так, ну тут что-то принадлежит.
Давайте так, нежелательная беременность. Это все называется нежелательная беременность.
Пусть идет в роддом, рожает. В конце концов, у ребенка есть право. А почему у ребенка есть право только на маму? Вот он папу может вообще не узнать. У нас вообще-то в очень многих случаях... Вы в эфире, как вас зовут? Да.
Александр, имею медицинское образование, я категорически за эти боксы, то есть любая единственная спасенная жизнь оправдает все наши вложения, все наши затраты по всей России.
Вам статистика важна? Вот Лена Котова приводит статистику, она говорит, сколько из этих бэби-боксов, оставленных детей в бэби-боксах, даже потом были мамами своими забраны, то есть там семьи восстановились. Вам эта статистика хоть в какой-то мере важна?
Ну, да, хотя бы одного ребенка привезут, они оправдают себя, хотя бы одного спасут, и то.
Отличные слова. Что
как ни странно, у меня тоже медицинское образование, я ровно так же отношусь, я всегда в новости надо всегда дать эту статистику, ее как бы надо, по жанру, жанр требует, а и мне всегда
одна
это
спасенная
делать, кажется,
жизнь, да, она стоит
последний звонок, последний телефонный звонок, вот вы сейчас в эфире, как вас зовут?
Михаил меня зовут. Я, конечно, все поддерживаю, что вы говорите,
но
одно уточнение.
Да.
Для Елены Котовой все-таки не важно, а важно.
Важно,
количество
важно.
Голосов.
Спасибо, это все, что вы хотели сказать. Спасибо. 207-05-15, вы за бэби-боксы. 207-05-25, вы против бэби-боксов. И сейчас...
Скоро мы голосование закончим. И Павел Астахов, вот все-таки мне кажется, все-таки его аргументы, это, конечно, извращенное сознание, на мой взгляд, но мне кажется, что он думает, что наличие... Бэби-боксов провоцирует мамочек оставлять детей. Провоцирует просто. Вот нет бэби-боксов, она будет его воспитывать. А есть бэби-бокс, сунула и пошла дальше.
Ну, есть обратная статистика. Когда нет бэби-боксов, то есть найденные новорожденные в кустах и в пакетах полиэтиленовых.
Так это не обратная статистика.
А когда есть бэби-боксы, этих найденных меньше. Это есть корреляция. И потом, слушай, ну, наверное, вот сейчас, чтобы мозгами переместиться, надо, наверное, понимать жизнь в столице. Ведь она там намного более сильно отличается, чем от жизни в Перми. Это к нам приезжают из Красновишерска и Нытвы, ну, как бы вот эта миграция первого порядка, а туда приезжают, господи, со всего мира.
Со всего мира.
Во всяких условиях.
У многих трудные, у приезжих трудные.
Они маме не сказали не только о том, что они в институт, оказывается, не поступили 5 лет назад. Она-то все еще думает, что она в Гнесинке, в МИФИ.
Да.
А она давно уже работает в Макдональдсе продавщицей, дворником. И ее супруг точно такой же, только она из Тверской губернии, а он из...
В лучшем случае супруг. А может быть, просто случайно знакомый. Разное бывает.
Спасибо большое. Нет, мы больше не принимаем телефонные звонки. Мы нажимаем кнопку «Стоп». 95% при очень высокой активности голосования вас, дорогие друзья. 95%, конечно же, проголосовало по первому телефону. На самом деле, важным для меня является то, что 5% против. Мы попытались послушать аргументацию против. К сожалению, она была такая не очень четкой.
Но... Я не слышал аргументов против в звонках.
Четких
наших
против
слушателей
мы не слышали
вообще ничего.
Павлу против. Астахову мы шлем толстый луч непонимания. Он по радиоволне дойдет через космос ему в голову. А Артем Жаворонков с местными новостями. Мы придем после 10 часов. 10 часов 4 минуты, понедельник, 16 марта, утренний разворот, Юрий Бобров, Владимир Соколов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. С Володей мы еще раз с вами поздороваемся. Володя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот основная и большая часть утреннего разворота, предлагаем ее посвятить фильму, который вышел накануне на телеканале «Россия-1», он называется «Путь на родину».
Это картина Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», она так называется. Там наш президент Владимир Путин рассказывает о том, как все было.
Я не читал, но осуждаю, да, именно, можно сказать, под таким лейб-мотивом пройдет эта часть разворота. Мы с Володей, как известно, теленесмотрящие люди.
Ну, у меня даже нет просто телевизора, даже если бы я захотел, мне пришлось бы идти к соседу. Поэтому
мы сейчас не будем будем обращаться к многочисленным аналитическим и оценочным точкам зрения, материалам, которые уже в массе своей появились на фейсбуках, на сайте Федерального Эха, на, может быть, куча других порталов. Мы возьмем с тобой государственные РИА Новости, да? У тебя тоже?
Пусть
тоже
будет по умолчанию как-то ее открыл. Я открыл и пробежался по диагонали. Здесь рассказывается о том, что там говорил Владимир Путин.
Вот смотри, я предлагаю сделать как? Смотри, то есть среди слушателей есть люди, которые делали это внимательно, возможно, помечая для себя, да, там какие-то основные моменты, во всяком случае, в голове, в сознании. А есть те, которые совершенно пока это дело пропустили. Ну, то есть выходные просто они занимались семьей, детьми, личными делами, точно они не уделили внимания этому кинодокументальному шедевру, поэтому мы сейчас по РИА Новости...
Коротенько.
Общий,
да, смысл.
Расскажем, а потом, собственно, целиком и полностью посвятимся, друзья, вашим репликам и вашим телефонным комментариям того, как это для вас было воспринято. В общем, будет нас отдельно интересовать региональный аспект.
Ну, да, например... мы приведем, потому что у меня, например, когда я читал речь Путина, которую он там говорил, его цитаты, да, у меня возникло... мы далеко, в середине России, это все где-то там, на Западе происходит, мы далеко, но... Там есть аспект, касающийся...
Мы же привыкли, да, что, смотри, даже если все ледники растают, нас не затопит.
Нас не затопит. Нас не забомбит, до нас не дойдет. И, если что, мы в тайгу, и все хорошо. Ну вот, там есть аспект, который нас, в общем-то... Приходит мысль сразу же о городе Перми, потому что там есть момент... Наш гарант Конституции говорит, что они были готовы приготовить ядерный удар.
Сейчас мы возьмем и раскроем самую главную штуку. Давай к РИА Новости обратимся.
Сначала, да, Путин говорит, что он, в общем-то, не планировал как-то присоединять, аннексировать Крым, но события развернулись так, вне зависимости от него, что ему просто ничего не оставалось, как это сделать. Поэтому, цитата, «Поэтому я дал поручение и указание Министерства обороны, чего скрывать, хо-хо-хо, хо-хо-хо, это уже от меня, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму, перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силы морской пехоты десантников». Это говорит человек, который на весь мир говорил, что там наших военных нет, а форма куплена в военторге. Теперь он говорит, чего скрывать?
Конечно, давай так-то. Раньше он признал, что там были наши люди, да, не спереди, а сзади. Посмотрю, как они будут стрелять в женщин и детей, а наши стоят не спереди, а сзади, за спинами. Давай сейчас, собственно,
при
новости. Давай я начну, ты так вот,
давай.
Пинг-понг, да, такое дело? Давай, смотри, попробуй. Значит, в феврале на Украине произошел государственный переворот, в результате которого был отстранен от власти Виктор Янукович. В марте Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Телеканал «Россия-1» снял документальный фильм «Крым. Путь на родину», в который вошли два интервью Путина, где президент подробно рассказал о «Крымской весне». Значит, под заголовок «План оппозиции и кукловоды».
Ну, тут подробности приводятся те, о которых, в общем-то, всем известно.
Они впервые так были, нормально публично признаны. По словам Путина, формально украинскую оппозицию прежде всего поддерживали европейцы. Цитата. «Но мы прекрасно знали, не просто отдавали себе отчет, а знали, что реальными кукловодами были наши американские партнеры и друзья». Причем партнеры и друзья не кавычат здесь.
Кто удивился, поднимите руки.
Это они помогали готовить националистов, они помогали готовить боевые отряды, сказал Путин, добавив, что подготовка боевых отрядов проходила в том числе на территории Польши и Литвы. Как поступили наши партнеры? Способствовали совершению госпереворота, то есть начали действовать с позиции силы. Я не думаю, что это самый лучший способ ведения дел, добавил Путин. По его словам, Москва знала и об угрозе жизни Януковича, цитата, стало известно.
Итак,
ты не хочешь цитату?
Я хочу сказать, что эти подробности всем известны. Они льются с телеканалов и день, и ночь. Путин признает наличие там контингента. Путин признает, что у нас там разворачивались, в частности, береговые комплексы «Бастион». Это было поигрывание мускулами. И что меня здесь задело, тут объясняется все, и почему мы это сделали, и что Крым наш, и все, это все понятно. Я не думаю, что кто-то об этом еще не слышал. Но что меня здесь напрягло, и что меня как раз-таки там-то Пермь мне и вспомнилось, что мы не так уж и далеко. Он отметил, что Россия могла привести в готовность ядерные силы в случае негативного развития событий. Мы были готовы это сделать, цитата. Это, на мой взгляд, уже не поигрывание мускулами, мускулами. Это уже битие себя в грудь и делание свирепого оскала. Где-то вот примерно так уже тебе, начинается.
Тебе вот если сравнивать по десятибалльной шкале слова про радиоактивный пепел, которые себе позволил Киселев на этом же телеканале, они на пятерочку шли?
Слушай, это первое лицо государства.
Не-не-не, вот там Киселев про радиоактивный пепел. На пятерочку.
Знаешь, про 10. Киселева я вообще говорить вообще не хочу, признаться. Вот вообще просто
госканал,
не хочется говорить, не вспоминать его.
Но там были слова «радиоактивный пепел». Так,
там еще и не то было.
А здесь первое лицо государства.
Это первое лицо государства. Да, которое говорит, мы были готовы это сделать. То есть они были готовы приготовить ядерное оружие. И, абсурд полный. Но тем не менее, в связи с этим вспоминается, что если нашим хватит ума нажать на кнопку, если будет нажата там кнопка, своя красная кнопка, Пермь, она, в общем-то, входит в перечень городов, которые в первую очередь подвергаются удару. Ну почему, это понятно, да? Стратегически важный регион. ПНОС, оборонка, это здесь, да? Это здесь. И вот я себе представляю. Хорошо, не дай бог, все это началось, да? Что делать? Вот знаешь ли ты, у нас здесь какие-нибудь бомбоубежища или что? Вот что делать, если все это началось?
Ну, то есть смотри, вот сейчас начинается полемика на ICQ 404-582-017. Значит, вот я сейчас буду между двумя мониторами ловить глазами. То есть смотрите, с одной стороны, Путин говорит об угрозе этнических конфликтов, потому что состав этнический в Крыму отличается даже от Украины. Говорит о кукловодах, говорит о том, что националисты собирались сделать поезд дружбы, да, он назывался, дружба в кавычках, конечно, типа вот этот ужасный поезд. В общем, с другой стороны, он говорит о Януковиче, который был слаб, но он не дает ему оценок. Слаб был в том смысле, что не применил силу к протестующим, к людям, захватывающим здание государственной власти. Он говорит о том, что он его вывозил и спасал. И он говорит о том, что он операцию в Крыму руководил ей лично. Лично, и это позволяло исполнителям действовать более слаженно, потому что когда первое лицо государства, им легче. Но он же и говорит о том, что... Зачем он говорит? Он не говорит о том, что мы готовы были нажать на предупреждающий ядерный удар. Но он и не говорит об ответном ударе. То есть он говорит о националистах, о хулиганах, о каких-то там гвардейцах и прочем всем остальном. И он говорит о том, что наши силы были в боевой готовности. Здесь начинается полемика на нашем ICQ с нашими пермяками. В полную боевую готовность. Это очень большая разница. В РВСН 4 степени боевой готовности. Угу. То есть нас как бы успокаивают. Это еще только лишь присказка. Это еще не он не сказал.
Да какая разница? Само упоминание ядерного оружия в связи с крымским конфликтом, само упоминание ядерного оружия, это уже все, это не то, что звоночек, это колокол, мне кажется. Просто.
Вот смотри, значит, голосование очень простое, испугало. Хорошее слово, испугало.
Давай не так.
Давай.
Показалось помогай. Реальностью. Давай так.
Реальностью, да. Все, реальность.
Да, показалось реальностью.
Реально. Вы это услышали накануне по федеральному телеканалу, вот это признание, вы о нем могли догадываться, это все ерунда. Вчера вам явили образ.
От первого лица.
Реальность 207.05.15.
Абсурд.
Не показалось реальностью 207.05.20. Вот так, да?
Да, битие себя в грудь, хищный оскал, но это просто демонстрация за гранью. Это 207.05.25, нереальность, абсурд. 207.05.25. Просто...
Сейчас, погоди. Короче, смотри. В общем, если испугались, вот если... все, по-честному, да. 207.05.15.
Хорошо.
Если не поверили, все. Не купились, да. И вообще не восприняли, да. 207.05.25.
Не дал мне запутать слушателей,
Юрий. Так на самом деле,
подожди. Я могу.
Они же не перед монитором сидят.
Конечно.
Это я тебя слышу, смотрю в монитор, еще понимаю, что... 207.05.15, да, испугались. 207.05.25, нет, не испугались, не восприняли. И начинаем принимать телефонные звонки. Ребят, широкое поле. Что вы вообще увидели? Но было бы желательно, если бы вы пермский акцент сюда добавили местную специфику, да? Вы понимаете, где вы живете, где ваша семья, где
Алло.
Ваш дом. Да, мы слушаем
Алло.
Вас, как вас зовут?
Юрий Викторович, здравствуйте. Я пропускаю свое отношение к тому, что сейчас происходит на Эхо Перми, а скажу свое отношение к фильму, который я вчера смотрел от начала и до конца. Я бы хотел, вот та фактура, которая там была представлена, это предельно откровенный рассказ о том, как это было. Я бы хотел посмотреть второй фильм, с той стороны, со стороны Запада, Америки, точно так же изложение тех фактов, которые вот имели место.
То есть они должны теперь снять фильм о том, как они кукловодили, готовили в Польше и Литве...
Нет. Путин представил все аргументы, он дал той стороне, западной стороне, будем условно говорить, аргументы против себя. Но все откровенно полностью. Пусть те дадут против, ну, не против себя, как они хотят, но пусть они в таком же аналогичном фильме изложат вот эти факты.
Юрий Викторович, важно, чтобы интервью в этом фильме давал Барак Обама и Ангела Меркель.
Ну, примерно так, своим журналистам, в каком угодно ключе. Но после этого, если они такой фильм не сделают, ну, тогда мое отношение... Я в некоторых вещах нахожусь в сомнении. Но тогда, когда я посмотрю вот этот второй фильм и вспомню этот первый фильм, примерно знать, что было.
Будете ли вы доверять второму фильму так же, как вы доверяете первому? Вот
вы
его еще
начинаете...
нет.
Вы начинаете бросать в меня камни, я в вас камень не бросил, хотя и с большим уважением к Юрию Боброву отношусь и нарастает уважение к вам, Владимир, но не надо, вот вы сами потом послушайте.
Юрий Викторович,
то,
и главное, давайте главные еще два, полтора у меня вопроса. Ну, во-первых, идет интерактивное голосование. Восприняли ли вы слова о ядерных силах как реальность?
Нет. Никак реально. Он же сказал, что наши ядерные силы всегда в полной боевой готовности находятся. Я сам служил в этих силах и знаю, и в Карибском кризисе был. И примерно представляю, что это такое. Даже тогда я не представлял, что будет какой-то удар. А теперь, ну это ж вообще дикость. Но показать, что он у нас есть, что наш бронепоезд стоит на запасном пути, надо было, потому что корабли НАТО подходили уже к Крыму. Были другие телодвижения, ну, робкие, конечно, но тем не менее с той стороны были.
Юрий Викторович, это было 0,25 от Карибского кризиса. 0,15, 0,05, сколько это было? Вы ученый, вы...
0,05
от Карибского кризиса во времена...
Процентов, не долей, а процентов. 0,05%.
Спасибо большое, спасибо. 207-05-15. Это все реально вас это напрягло, вы испугались, начали вспоминать географию расположения бомбоубежищ.
Начали
куда
перечислять надо? В уме...
Вспышки надо что?
Ногами вспышки. Ногами вспышки.
Голову спасать, да?
Стали перечислять в уме наши оборонные предприятия, важные для страны.
И 207-05-25, ничего вы не стали этого делать, вы это восприняли на 0,05, но не в процентах, а в долях.
Проценты, то есть в ноль.
И, в общем, но вы смотрели, конечно, фильм, вы внимательно смотрели, тогда вы с нами сейчас общаетесь, вы, например, как вас зовут?
Здравствуйте, это говорит Игорь. В общем, коротко так скажу, вот в фильме единственное неправильное, это вот термин «националисты». Это, понимаете, вот, ну, западноукраинские националисты, ну, вот они к русским-то ведь хорошо...
Да-да-да, подождите, про ядерные силы сначала, про вот эти вот слова Путина туда вставленные, ведь он просто так их не вставляет, а если даже случайно оговорился, интервью-то было записано, можно было и убрать. Вы услышали про ядерные силы, которые были в боевой готовности, нам не уделили внимания, не акцентировали, в какой степени, там их 4 степени, говорят нам, наши коллеги. В общем, сперва про реальность этих слов.
Ну, дело в том, что они постоянно боевой готовности.
Так, что я сделал? Я случайно нажал кнопку.
Случайно нажал кнопку. Они в постоянной боевой готовности, говорит уже второй.
Палец сорвался.
Наш слушатель.
У меня палец был на курке, и он сорвался случайно.
Да,
хорошо, что у меня не ядерная кнопка тут.
4 степени боевой готовности тебе бы и не доверили. Никто бы, даже я тебе не
доверил. Ты думаешь, я псих?
Кнопку. Нет, ты.
Тут про Путина поговаривают, что и он совсем нездоровен. Совсем здоров.
Ну, все нормально.
207-05-15.
Руку жмет, ломает.
Вы восприняли эти слова про ядерные силы как некую опасность себе, как биологическому существу?
Вашей семье.
207-05-15. Вы их не восприняли так, 207-05, только честно. Только честно и в прямом эфире тоже только честно. Как вас зовут?
Доброе утро, Александр меня зовут. После фильма, а я смотрел его внимательно, мне было интересно, что будет. Значит, у меня несколько реплик. Первая реплика. Я еще раз понял, что в этом фильме Путин тоже не говорит честно, потому что я ему не верил полностью до конца, поскольку он потом перед этим врал. Первое, главное, вывод, что нашему президенту верить нельзя. Второе. хотя бы по поводу вот этих атомных сказаний его, полный блеф, потому что, ну, не может Путин, если он в своем здравом уме, не понимать, что, сказав это, он что, ожидает, что там на Западе будет молчать, что ли, если он грохнет эту атомную бомбу? А если он это понимает, зачем он это говорит? То есть, просто так, блефует. Ну, неужели там на Западе дурнее, чем наши люди? А наши люди, ну, я не знаю, 90% там или 150% за него, но я понимаю, что большинство людей все-таки понимают, что этот человек блефует и в этом фильме. И по поводу того, что русские были в опасности, и по поводу Януковича, и многое-многое. Вот смотришь этот фильм и думаешь, господи, когда он враг перестанет?
Поэтому, имея такое негативное отношение лично к Путину, доверяя настолько мало ему, вы не напряглись, и вы голосуете
207-05-25. Абсолютно не напрягся.
Ну, обезьяна-то, она, конечно, обезьяна с гранатой, но я надеюсь, что все понимают, что она обезьяна из гранаты, поэтому я не напрягаюсь. Вот я бы вот так вот интерпретировал.
Я не думаю, что это уместно и корректная аналогия. Вот, все-таки не обезьяна.
Подожди, давай так. Если кого-то можно хвалить и называть богом избранным, а это все-таки политик, слава богу, то, наверное, можно ее ругать.
Я не думаю, что это уместно, и я не думаю, что этот человек неразумен. Я так не думаю.
Вот последний звонок до рекламной паузы. Чуть-чуть потише ваш радиоприемник, потому что вот именно с вами мы сейчас в прямом эфире. Во-первых, напрягло или не напрягло вас вот это вот эти слова в увязке к крымской весне, Крым — путь на родину. Почувствовали ли вы их реальностью? Но сперва представьтесь, как вас зовут.
Федор меня зовут, нисколько не напрягло. Вот вы, пожалуйста, мне, ну, быстренько попробуйте ответить на вопрос. Хоть один раз наша страна применяла где-то ядерное оружие?
Да, все когда-то бывает в первый раз, но, в общем, наверное, не хотелось бы.
Подождите, хоть раз, мы угрожали.
Вы понимаете, что это будет, когда наша страна его применит, это будет последний раз?
И в Японии, и в Югославии, понимаете, а мы ни разу. А он просто сказал, что мы готовы были к этому удару, мы всегда готовы. Поэтому нигде никакого вранья с его стороны я не заметил. А тот, кто предыдущий говорил, он просто...
Он просто имеет свое мнение.
Человек, это просто человечишка маленький. Наша страна всегда готова, и наш президент не дурак, как вы его изображаете. Все у меня.
Спасибо. Спасибо, 207-05-15. Это если вы восприняли это в той или иной степени серьезно, вы испугались. 207-05-25, вы не испугались. Но вот почему вы не испугались или почему вы испугались, мы будем продолжать выслушивать ваши звонки сразу после минуты рекламы. Оставайтесь, прям висите на линиях, звоните, мы никуда не уходим с этой темы. 10:24, но это возмутительно. Как они о президенте, о нашем Владимире Путине? А другой пользователь — Макс Никитин, VCQ. Напрягли кадры с беготней по лесам, с собаками и факелами. Бред какой-то. От этих кадров до установок «Бастион». Не испугался. С трудом досмотрел эту муть. Не испугался. А мы продолжаем спрашивать 207-05-25. Вы лично испугались, потому что вам важнее то, что Путин у нас в здравом уме, и вы как бы в этом уверенно надеетесь? Или все-таки семья и всякая безопасность дороже?
Давай, не путай с этими, с номерами голосовалки, да? 207-05-15.
Испугались, реально.
Да.
207-05-25.
Нет, чушь, бред.
Бред. А телефонные звонки мы принимаем, продолжаем. Собственно, друзья, вы, конечно, фильм смотрели, и вы сейчас делитесь с нами той позицией, почему вы напряглись, почему вы не напряглись, что вы в нем вообще самого главного услышали. Например, сейчас мы общаемся с вами. Как вас зовут?
Илья меня зовут.
Да, Илья.
Вы знаете, со словами надо много осторожнее. Это как маленький Швандорович. Значит, вы гражданин России или гражданин Америки? Скажите, пожалуйста, Юрий Бобров. Можем вопрос к вам?
Давайте вы расскажете лучше о вашем отношении к фильму. У нас вот эта тема сейчас. Юрий Бобров, мы потом как-нибудь обсудим.
Гранаты, это, знаете, надо к суду привлекать. Упсишка маленький. Словесный понос льет из него только. До свидания.
Ну что ж, до свидания, вы высказались.
Но мы так и не услышали, что же Илья воспринял. Ну, потому что вдруг Илья настолько напугался, что теперь считает, вообще нельзя говорить ничего.
Давай я скажу вдруг это пару банальностей сейчас.
Провоцировать,
да?
Ядерную войну.
Да, нельзя. В полемике, в спорах аргументы человечишка идиот, дурак и...
И обезьяна с гранатой.
И пошел ты куда-нибудь, это не аргументы, вот это как раз-таки аргументы человечешек, я считаю. Если есть аргументы, пожалуйста,
звоните. А ты сейчас меня защитил как будто.
Да, это было слушателю, который звонил до рекламы.
Спасибо, спасибо. 207-05-15, вас это все напрягло. 207-05-25 нет, это вот интерактивное голосование, а в прямом эфире вы представляете, говорите, что вы увидели, услышали, и, собственно, главный ответ на главный вопрос. Как вас зовут?
Ну, как я вообще не смотрел... Это самое, что там смотрели.
Вы не смотрели, мы не смотрели. Ну, давайте порассуждаем.
Ну, что порассуждать? Я просто считаю, что в Крыму живут самые хитрые люди Советского Союза. Такие ушлые ребята, что они презирают Урал. Ну, как-то пренебрегают. У меня родная сестра там уже, конечно, покойная. И живут в Черном море.
200 рублей, да? Там кто-то вам, по-моему, не дает говорить, нет? Нет?
Да, нет, уже все нормально. И вот я никак не это самое. Не знаю, вы все видите, за Крыма началось. Ну что такое? Ну как-то ядерное оружие. Ну вот сейчас начнут с украинскими фамилиями на букву менять, переводить. У меня немецкая фамилия. И тоже, думаю, надо сваливать, потому что ну что такое, ну. Хохлы, значит, бандеровцы, фашисты. Ну что фашисты? Фашисты как ломанулись в 41-м году, чуть ли не за полтора месяца до Москвы не дошли. Хохлы — это не несчастные люди, оружие, атом.
Оп-оп-оп-оп. Сейчас мы тут наговорим на какое-нибудь предупреждение от Роскомнадзора. Давайте еще парочку телефонных звонков успеем принять. Как вас зовут? Вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Андрей меня зовут.
Андрей, ну давайте, во-первых, смотрели, конечно же, да?
Да, я не напрягся, потому что правильно сказал человек, что наши силы вооруженные в постоянной готовности. И если кому-то нужно будет, мы достойно ответим.
Все-таки ответим.
А вот насчет выступающих в эфире, вот этот непонятно, ну, как сказать-то, человека в общем состоянии, почему кормится из одной руки, а выступает в защиту другой.
Так, это я не понял, про кого...
Вы бы сказали про себя сейчас, что вы думаете, что вы чувствуете, это было бы, наверное, чуть полезнее. 207-05-15 восприняли как угрозу, 207-05-25 не восприняли как угрозу. Ну, а фильм, конечно, смотрели, как, например, вот этот наш радиослушатель. Вас как зовут?
Ой, извините, я закончу. Я не воспринял как угрозу.
Так.
Никакого ядерного оружия не было применено. И тем более американский крейсер там при угрозе применения береговых комплексов, он сам ушел. Я коротко хотел сказать, что били битами и жгли людей не националисты, а сброд, который был проплачен долларами. Националист не пойдет бить никого битами. Его не интересует, что происходит за речкой Сбруч.
По-моему, был снова слушатель Игорь. Я так уже по голосам начинаю определять. Но смотри, на самом деле, вот как ты считаешь, 50 на 50 в данном случае это что? Это как бы можно успокоиться или нет?
Ну, слушай, я считаю, что 50 на 50...
Слушай, если половина испугалась и восприняла реально.
Мне кажется, испуганных многовато.
Это многовато. В общем, смотрите, мы нажимаем кнопку «Стоп» и оглашаем. 54% испугались, 46% не испугались.
Даже так вот.
Вот так,
многовато,
вот, да, вот так.
Многовато.
Уходим на московские новости, а потом будем о перепечах рассуждать, об удмуртии, бурановских бабушках. Оставайтесь на эхе. 10:34, утренний разворот, 16 марта сегодня. Юрий Бобров, Владимир Соколов. Ну все, хватит с Путиным.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Мы совершаем тяжелый разворот с тяжелого вооружения, с тяжелой темы на легкую, на нашу теперь уже точно местную тему.
Сейчас мы, подожди, мы сейчас, надо было на самом деле, пока шли новости, реклама, надо было обратиться к нашему имениннику. Нашему как бы за кадром обратиться чуть-чуть к нему и попросить его: Сереж, а подготовь маленькую штучку, вот прям на твой вкус музыкальный, из бабушек, из бурановских.
Мы ее
под конец, потому что знаешь почему? Потому что надо.
Теперь объясни слушателям, почему надо. Наша тема, третья тема, на которую мы таки попытаемся развернуться.
Значит, смотрите, друзья, смотрите, опять же, спасибо Максиму Кемерлингу, коммерсантовскому фотографу, ну, то есть он постоянно работает в Коммерсанте, но он нередко делает такие от себя, да, такие фотошедевры. Вот он...
Поклонился дальше.
Он в Фейсбуке просто дает нам понять
масштабы.
Значит, площадь, шоссе Космонавтов, гипервиват, это там, где шоссе встречается с Плехановым.
Понял,
да? Гипервиват, вот этот, там же дом быта Бирюса. Там вчера днем было столько народу.
Я вижу по фотографиям, жуть.
Сколько только туда может влезть.
Сколько было на Хворостовском, наверное.
А я думаю, он плачет. Я думаю,
я не хочу в это
верить. Все плачут. Значит, я рассказываю подоплеку. Я просто вчера застал подготовку к этому событию. Значит, в моем вивате там...
Артиллерийскую подготовку или арт-подготовка? Или что это такое?
Ну что ты просишь меня расшифровать? Умному достаточно. Арт-подготовка заключалась в том, что бабушки... Как я догадываюсь, ну я видел один из элементов, но я же могу пазл достроить. Бабушки распределились, бурановские, распределились по виватам. Там стояли всякие промо-группы, ну там динамик, колонка, стол. Они там давали мастер-классы по изготовлению перепечей.
По бабушке на виват.
Ну, может, где-то было две, но в моем большом вивате Новоральской была одна. Валентина Петровна. Так, спасибо, пишет Максим Кемерлинг, он нас слышит. То есть, Максим, сейчас, если я что-то навру, ты меня сразу...
Хорошо, что
Максим, подожди. Максим Кемерлинг, он очевидец, он фотограф. Он был там, он все снимал, я сейчас буду на его фотографии смотреть, вам рассказывать.
Максим, напишите Ваську, сколько там примерно было народу на ваш профессиональный взгляд?
Вот если это были бы митинги, то нам бы полиция посчитала. Но это был не митинг, не пойми, что это было такое, встреча
если
с бабушками.
Если был бы митинг,
концерт.
У нас бы было две цифры. Одна от полиции в 10 раз меньше, другая от организаторов в 10 раз.
Да-да-да. А здесь не очень понятно. Максим, они все влезли в эту площадь или за перекрестком на той стороне шоссе космонавтов
дорогу
тоже стояли?
Дорогу перекрыли, в конце концов. Там ведь дорога рядом.
Бабушка, как известно.
Что делала эта бабушка?
Значит, смотрите. Бабушка, значит, стояла в своих вот этих вот нарядах. Там всякие монетки вот у них на груди.
Понятно,
вот эти,
да. Национальные удмуртские наряды красивые,
звенело.
Кстати.
Вот. Угу. Значит, она рассказывала, как перепечи делать. А ведущий, который диджей, ну вот у него колонка была и микрофон, он говорил, что перепечи — это как шанги, только удмуртские. Как шанги, только удмуртские. Вот это много-много раз повторял. Вот. Значит, и во всех виватах плакаты, что, дескать, тра-та-там, у нас неделя удмуртских продуктов.
Неделя удмуртских продуктов.
Сыры. Молоки, молочные молоки. Продукты, всякие другие вот разные продукты, которые там делают, которые у нас тоже делают, и там делают, и у нас делают. Теперь мы покупаем удмуртское, Бабушки, тысячи людей перед бабушками на площади. Ну, вообще тут, говорят, пришли наши бабушки к тем бабушкам, ну, потому что это такое было...
Наши в помощь были, да, удмуртским бабушкам?
Махерово-ангуровое пространство, потому что бабушки пришли позырить на бабушек. Ну, это вот уже в комментариях у Максима Кемерлинга на страничке. В общем, их было много. Задник, сцена. Стоят бабушки, поют. С микрофонами бабушки поют. Задник. Удмуртия.
На
Кез,
фоне надписи
Ижевск,
Удмурт.
Сарапул. Угу. Да. Покупай удмуртское.
Мощная пиар-акция.
Значит, вот. И на этом фоне я не могу же не вставить, потому что я же всегда вот найду что-то такое. Да? Значит, я бы хотел отметить материал в газете «Бизнес-класс». Он называется «Бурановские бабушки открыли фестиваль. Вкусная география». Ну, правда, из географии там была одна Удмуртия. Ну, и бабушки сами из Удмуртии. Может быть, это у Вивата будет серия акций. И они нам представят тех иных там будут...
В самом деле географию своих поставщиков, наверное,
да,
так.
Ну, приедет, например, Шевчук с ДДТ представить
из
нам...
Из Башкирии с картошкой и медом.
Не, он же как бы питерский. Он родился в Уфе, но он вообще питерский. Теперь как бы уже
мне
много
кажется,
лет.
За Башкирию он приедет и выступит с удовольствием.
Но мне почему-то показалось, особенно если сейчас, я вам сказал, да, смотрите, бурановские бабушки открыли фестиваль вкусной географии. Это в бизнес-классе. Но если вернуться в коммерсант, я новость закрыл, сейчас найду быстро.
А я пока скажу.
Приставы, приставы, это мой любимый госорган в последнее время. Приставы оспорят решение суда об отмене запрета регистрационных действий в отношении ЗАО «Добрыня». Вот куда я разворачиваю. Приставы уже получили два решения суда. Арбитражного суда Пермского края и 17-го апелляционного отменить обеспечительные меры. Но они их мало того, что не отменили уже третий месяц, они теперь их обжалуют.
Ну, я поясню. Удмуртия, холдинг Комас Групп, Добрыня, рейдерский захват — это отдельная трагедия. Да,
одну сеть они, можно сказать, съели, со второй договорились.
Это отдельная трагедия. А у нас тема «Бурановские бабушки» и мощная промо-акция в сети «Виват». Я напомню, что у нас когда-то был проект «Покупай Пермское». Давай мы попросим наших слушателей позвонить и сказать, какой мы могли бы придумать свой стратегический ответ на вот эту вот возмутительную, просто на возмутительную экспансию удмуртских производителей.
Мы должны ответить достойно.
Да, реальных пацанов запустить, в конце концов, или еще что-нибудь в этом роде.
Ну вот вы сейчас с нами на телефонной связи рассказываете, как вы увидели ли вы угрозу пермским производителям, может быть, вы наоборот обрадовались.
Может быть, вам жаль проекта «Покупай Пермское», на котором станцевали бурановские.
Все, слушаем, да.
Ага, вот заткните вот этот пищавый свой голос, потому что уже противно слушать.
Спасибо. Можно перенастроить. Берешь так, да, на другую радиоволну. Значит, смотри, Максим нас просвещает, Кимерлинг. Все влезли. Ну, наверное...
Все это сколько, он не пишет,
нет,
да?
Нет, я спросил, все ли влезли, не было ли с той стороны шоссе космонавтов? Все влезли, да?
Все поместились.
Значит, наверное, по моим оценкам, больше 1000 человек. Возможно, даже 2000.
Ну... Слава богу, Хворостовский собрал больше.
Больше,
все-таки,
да?
Да, все-таки вкусы пермяков...
А к нему готовили сильнее.
Да,
ты
я
слышал где-нибудь упоминания вообще в новостях, в всяких промо, что приедут бурановские бабушки?
Мне кажется, слава богу, нет. Они, видимо, рассчитывали на обыкновенный поток покупателей, которые там задержатся, чтобы их послушать. Здравствуйте, как вас зовут?
Бессонов Алексей Борисович.
У нас помеха возникла.
На кнопочке постоянно.
К счастью, я был на даче, молоко купил у местных в мостовой, а лучшие в мире шанги печет моя матушка в русской печи. Стратегический ответ удмуртам. Это пушки... Господи, это пушки Мотовилихи у границ Удмуртии. Ну вот,
ну,
вот.
Ну это наше, мы да, же, по-нашему да. Вот уже вот такое вот, что-то такое крымское уже такое, да. Мы атомную бомбу навострим и все бойся. Нет, мы давайте, мы им будем адекватно отвечать. Да, здравствуйте.
Ваш радиоприемник тройное эхо делает? А, вот сейчас потише, получше.
А, я уже выключил. Ну, знаете, я не считаю, что это какой-то рейдерский захват. Я вообще очень уважаю удмуртские продукты, особенно молочные. Сыры их, знаете, в общем, прекрасные. Гораздо лучше они делают сыры, чем наши пермские. Поэтому надо признать это все-таки, что у них продукты хорошие. Вот. А про рейдерский захват я ничего не слыхал. И, ну, знаете, как-то вот вы все время относитесь к этим бурановским бабушкам, знаете, вот как-то предвзято, что ли. Ну, пусть они поют, пусть не пляж, пусть не разъезжают везде. Что они нам, мешают, что ли?
Я вообще не могу понять. Отличная промо-акция. Кто бы спорил? То есть вы кладете свой патриотизм на алтарь здоровой конкуренции, правильно я понимаю?
Ну, я уже выявил, подожди, что, конечно, я даю возможность следующему телефонному звонку. По ICQ у нас ведь мороженое ижевское, это ж Удмуртия.
Ну надо признать, да, хорошие производители, ну как же Пермский, покупай Пермское. И все-таки наш ответ, вот каков бы он мог быть?
В чем ответ,
Может быть, Курендис бы вышел, в конце концов. Это же наш бренд пока еще.
С курицами, с платошинскими?
Да, с чем угодно. Музыка Этерна.
Слушай, говорят им сейчас, вот смотри, этим курицам нашим пермским, импортные вот эти всякие вот с антибиотиками.
Кармане дают,
нет,
да.
Дают было. Наши, они растут медленнее. Это помнишь этот анекдот? Ну и что я синий, да, зато своей смерти. Ну,
Мы с Настей Сечиной обсуждали уже, да? Я просто вспомнил советских куриц, которые дважды умирали, прежде чем попасть в магазин. Вот они были синенькие. Ну, кстати, мне кажется, они были вкуснее. Или может быть, в детстве все вкуснее.
Ну, вот смотрите, друзья, понедельник, 16 марта, утренний разворот. Те, кто совсем не понял, о чем идет речь, совсем не понял. Сережа Слободин, наш именинник и звукорежиссер, дает возможность понять. Это бурановские бабушки на эхе Перми. Это был Юрий Бобров, Владимир Соколов. Мы с вами прощаемся. Даю вам минутку насладиться этим замечательным удмуртским творчеством.
У кимику родился, были гордые шепица. Одик час, кин час, в десну нашел порца. Шулемно и гордизно, чи данке малаш бриз. Вошно туш подизно, юрно туш курими. Ванин бан тужу, чин бува цинно, ванин бан тужу.
Эхо Перми.